Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Передача «Поверх барьеров», полностью посвященная Нью-Йорку. Музыкальные итоги ушедшего года и столетний юбилей создания «Большого яблока». Эфир 3 января 1998 года.
У микрофона Александр Генис. Сегодня у нас в студии постоянный участник этих передач, известный музыковед и культуролог Соломон Волков. Как положено, в эти предпраздничные дни мы собрались, чтобы подвести итоги уходящему 97-му году. Давайте, Соломон, попробуем найти некое единство в том хаосе событий, из которых состоит каждый год в нашем русском Нью-Йорке. Итак, каким был лейтмотив 97-го в нашем городе?
Мне представляется, что таким лейтмотивом на сей раз было присутствие в жизни Нью-Йорка и, в частности, в жизни русского Нью-Йорка, Санкт-Петербурга. Причем Санкт-Петербург присутствовал в этой вот нью-йоркской жизни и как город старый, как город традиций, как город всем нам известных образов, но и как Петербург новый, как представитель новой российской культуры в Америке.
Ну что ж, давайте и посвятим эту передачу вот этой массовой интервенции петербургской культуры в нью-йоркскую жизнь.
Мы не случайно начали эту передачу с того, что звучала у нас увертюра Глинки Руслана и Людмила в исполнении Гергиева и его оркестра, прославленного оркестра Мариинского театра. Дело в том, что Гергиев как раз на сегодняшний момент в жизни Нью-Йорка является очень заметной фигурой, которая представляет и старый, и новый Петербург. В каком смысле старый? Прежде всего потому, что он здесь представляет классическую традицию петербургской музыки. Ну, вот, скажем, та же самая опера Глинки «Руслан и Людмила» — это, как известно, классический образец петербургской музыки. И одновременно это та новая, новейшая запись «Руслана и Людмилы» в исполнении Гергиева, которую вы можете увидеть в любом большом нью-йоркском магазине грампластинок. Причем я должен сказать, что вот эта вот гергиевская запись вышибла, что называется, с рынка единственную до сих пор существовавшую приличную запись «Руслана и Людмилы» в исполнении оркестра Большого театра под управлением Юрия Симонова. И это все не случайно, это как бы такой символический акт. Это арена культуры, это арена рынка культуры, на котором происходит беспрерывная борьба, и Гергиев таким образом вот этой своей новой записью вывел за пределы этого рынка старую запись.
Москва и Петербург продолжают сводить счеты уже в новом свете, уже на Нью-Йоркской арене. Гергиев, как мы знаем, сейчас дирижирует «Метрополитен-опера».
Да, и только что прошла премьера в «Метрополитен-опера» оперы Мусоргского «Борис Годунов». Это тоже, кстати, если об этом, может быть, некоторые из наших слушателей не помнят, это музыка петербургская «Борис Годунов». И вот в новой оркестровке, оркестровке уже американца, тем не менее, американско-русского происхождения Игоря Букетова, прозвучал «Борис Годунов», и вызвала это новая версия «Бориса Годунова» большое внимание критики и большие споры в печати. Правомерно ли существование такой новой оркестровки? Одно не подвергало сомнению, это высокое качество исполнения, и среди артистов тоже доминировали, опять-таки, представители Петербурга. Когда говорят о Петербурге, и особенно иностранцы, то они склонны как бы концентрироваться на Петербурге стар. Ну вот там один из множества примеров, только что в газете «Нью-Йорк Таймс», в той ее секции, которая посвящена путешествиям, была большая статья о Петербурге Достоевского.
Да, я видел, конечно. Это была, кстати, большая редкость, когда приглашали зимой, сейчас «Нью-Йорк Таймс» в основном зовут людей проводить время на карибских курортах, и вдруг их зовут зимой посетить Петербург заснеженный.
Но для иностранца Петербург — это действительно в первую очередь, может быть, город вот Пушкина или Достоевского.
В первую очередь это город Достоевского,
и,
конечно.
Да, или Чайковского уже на сегодняшний момент. И они иногда меня спрашивают, ну а вот что нового может предложить Петербург? На что я отвечаю, что очень даже много нового. И вот, например, для меня, несомненно, я уже об этом говорил, что на сегодняшний момент существует Петербург Бродского и будет существовать Петербург Довлатова. И вот именно эта нота сравнительно новой, для нас это, может быть, с вами уже тоже история, но это та история, которая еще не стала настоящей классической историей для как бы всего остального мира. Это Петербург Бродского и Петербург Довлатова, тех двух людей, с которыми мы были знакомы и которые жили здесь много лет в Нью-Йорке рядом с нами и которые на глазах у нас как бы приобретают статус классиков, каждый по-своему.
В эфире передача «Русский Нью-Йорк. Итоги года».
Черный пес Петербург, морда на лапах, стыдно сквозь пыль, ледяные глаза. В эту ночь я вдыхаю твой каменный запах, пью название улиц, домов, поезда. Черный пес Петербург, дичий ужас прохожих, втиснутых в окна ночных фонарей. На волковском воют волки, похоже, завтра там будет еще веселей. Этот зверь! Когда никуда не спешит,
сегодня в нашей нью-йоркской студии мы с музыковедом Соломоном Волковым подводим итоги уходящему 1997 году. Мы говорим о петербургской теме в нью-йоркском хоре. Как уже заметил слушатель, регистр мы резко сменили.
И регистр этот поменялся не случайно, потому что здесь сравнительно недавно выступала питерская рок-группа ДДТ во главе с ее лидером Юрием Шевчуком, который является автором и музыки, и стихов замечательной песни «Черный пес Петербург», которая и прозвучала. На мой взгляд, это лучшая песня, когда бы то ни было написанная в Петербурге. То есть за все, может быть, время его существования, почти уже 300-летняя. И ее сила и магия этой песни мне представляется именно в том, что она, с одной стороны, связывает нас с классической петербургской традицией, потому что в этой песне Шевчука мы можем найти отзвуки и Гоголя, и Достоевского, а с другой стороны, она перекидывает мосток в новое время. Мы можем здесь уловить нечто и от блокадного Петербурга, и от Петербурга перестроечного, и от Петербурга современности.
Это не просто Петербург, это еще и Ленинград. Это тот самый синтез Ленинграда, Петербурга и Нового Петербурга, который, на мой взгляд, является интереснейшим культурным явлением. Тут три города сразу.
И вот эти три города сразу – это как бы открытие и для западных слушателей, которые привыкли улавливать в Петербурге, прежде всего, классическое Бертоне, но также и для русской молодежи в Нью-Йорке. И это мне представляется очень важным. Вот я наблюдал этих несколько тысяч российских подростков, которые собрались слушать группу ДДТ в одном из больших нью-йоркских залов. И я просто видел, как на глазах их вот этот рок-концерт объединял. Потому что в начале концерта каждый из них, это была отдельная личность, как бы в такой американском уже таком нью-йоркском исполнении. То есть, как вы отлично, Саша, знаете, любой житель Нью-Йорка, он чрезвычайно оберегает пространство вокруг себя.
Прайвеси, знаменитая американская прайвеси.
И вот этот вот это метровое приблизительно прайвеси вокруг каждого человека здесь существует, не дай бог, так сказать, эту линию перешагнуть. И я наблюдал за тем, как вначале каждый из этих слушателей вот ревниво эту самую прайвеси свою оберегал, не подпуская к себе близко другого слушателя концерта. И как под напором энергии Шевчука и его группы вот эта нью-йоркская прайвеси начинала таять с тем, чтобы к концу концерта объединить вот эту достаточно большую толпу в некоторый общий организм. Люди брали за руки, люди раскачивались вместе в руках у людей возникли вот эти знаменитые зажигалки, значит, которые дают огоньки, такие, вроде свечей. И это было уже в достаточной степени мистическое зрелище. Это уже был почти петербургский ритуал, ритуал нового Петербурга, рок-н-ролльного Петербурга именно, в Нью-Йорке.
Именно такое я видал в 93-м году на концерте Гребенщикова в Петербурге. Именно эти свечи, именно этот дух, объединяющий всех, и то, что вот эта вот традиция перенеслась в Нью-Йорк, и то, что та же молодежь, которую я видел в Петербурге, сегодня гуляет в Нью-Йорке, и они слушают те же песни, тех же авторов, по-моему, это все поразительно. Это говорит о том, что наш мир сошел с ума, и пространство и время потеряло какой-то смысл.
Мы находим сейчас вот этот вот поразительный феномен существования в Новом Нью-Йорке, а я этим Новым Нью-Йорком называю Нью-Йорк, населенный этническими меньшинствами. То есть это Новый Нью-Йорк, который состоит там из таиландского, если угодно, сектора, или там камбоджийского, вьетнамского, ирландского, итальянского, какого угодно. Но сейчас в нем появился чрезвычайно внушительный уже российский сектор. И в этом вот российском секторе чрезвычайно заметным является присутствие нового же Петербурга.
Да, это уже, конечно, не кипящий котел, это уже мозаика. И в этой мозаике русская часть достаточно заметная и достаточно ярко выражена. И действительно, петербургская нота звучит в этом хоре весьма отчетливо. Вспомним, что не только Шевчук, но и Гребенщиков выступал в этом году в Нью-Йорке. Он работал несколько месяцев в Америке, записал здесь новый альбом, который все еще не вышел. Насколько мне известно, в России он должен появиться вот-вот, у него даже нет названия. И я думаю, что мы воспользуемся этим случаем, чтобы послушать песню из этого нового альбома, которая у нас записана. Эта песня, кстати, написана в Америке.
Мой друг доктор не знает, что со мной. Мой друг доктор не знает, что со мной. Я позвонил тебе сказать, что люблю. Лучше бы я был глухой и немой. Теперь мой друг доктор не знает, что делать со мной.
Питерский рок-н-ролл себя проявлял в Нью-Йорке не только вот в таких многолюдных массовых концертах, но и таким более, что ли, приватным образом. И вот таким чрезвычайно популярным артистом, который вот работает в каком-то таком жанре, который даже трудно назвать собственно рок-н-роллом, это бард, поэт Алексей Хвостенко, он, поселившись тоже здесь, в Нью-Йорке, и будучи чрезвычайно популярной петербургской фигурой, поселившись здесь, в Нью-Йорке, он выступает с концертами на как бы более таких камерных, интимных вечерах. И вот, скажем, для меня Хвостенко, который на сегодняшний момент уже является столько же нью-йоркцем, сколько же там петербуржцем или обитателем Парижа, как угодно, гражданином мира, можно его назвать, для меня вот одним из самых памятных и врезавшихся, что называется, в душу выступлений Хвостенко было его появление на вечере у вас, кстати, Саша.
Да, действительно, Хвостенко был в ударе, вы имеете в виду наш хэллоуиновский маскарад. Хвостенко ведь лучше всего слушать в таких камерных условиях, хотя он сегодня поет в больших залах, он популярный в Нью-Йорке певец, он выступает в клубе, например, «Оранжевый медведь», такой русский клуб очень популярный у нас в Манхэттене. Однако лучше всего его слушать в таких небольших приватных условиях, когда сидят его поклонники, которые знают его песни наизусть.
На меня очень сильное впечатление произвело исполнением его, может быть, одной из самых его знаменитых песен «Орландина».
Полночь я вышел на прогулку, шел в темноте по переулку. Вдруг вижу древо в закоулке, стоит в слезах. Где да? Забыл тебя, да, Орландина, ты судьба моя. Признайся мне, ведь я узнал тебя. Да, мое имя Орландина, да, Орландина, Орландина. Знай, Орландина, Орландина, зовут меня. Где-то сказал, меня ты видел, знаешь, что сам меня обидел. Забыл меня, но для тебя забуду слезы я. Пойду с тобой, хоть позовешь меня.
Наша передача подходит к концу. Давайте не забывать, что мы обсуждаем итоги уходящего года. праздничное настроение должно быть поддержано соответствующей музыкой. Что мы можем предложить?
Ну, Юрий Шевчук в своем этом, можно уже даже сказать, предновогоднем концерте в Нью-Йорке, в частности, среди других его песен, которые там прозвучали, была также исполнена и его знаменитая рождественская песня. Причем потом мы с Шевчуком разговаривали, и он заметил, что для него, скажем, лично Новый год уже, это просто уже смена даты и больше ничего. А вот к Рождеству у него особое отношение, он готовится к этому празднику и как бы находится с этим праздником в каких-то особых
отношениях. Ну, он не одинок, весь западный мир, как мы знаем, да. Рождество празднует гораздо более пышным образом, чем Новый год.
Песню на этот счет, вот, во всяком случае, из известных мне написал на сегодняшний день вот, в русском рок-н-ролле, пожалуй, что один Шевчук, и это, как и все удачные песни, которую он пишет, безусловно, одна из его удачных песен, она оставляет чрезвычайно длительное, длящееся, если можно так выразиться, впечатление. И одновременно она включает в себя весь комплекс вот этих, что ли, предпраздничных ощущений, сложных ощущений, в них и радость, и легкая грусть. Это все то, что мы ощущаем в эти праздничные дни.
Ну и напоследок, всех вас с Рождеством! В эту древнюю ночь загорелась звезда. Пожилые ветра положили ключи у дверей. На печи закипела вода. Начнется с утра. Он начнется с утра.
Музыкальные итоги прошедшего года в Нью-Йорке подводили Александр Генис и Соломон Волков. В программе звучала музыка Юрия Шевчука, Бориса Гребенщикова, Алексея Хвостенко, увертюра Глинки к Руслану и Людмиле в исполнении оркестра Мариинского театра. Дирижер Валерий Гергиев.
И очистится свет, и отступится звери от всего, что всем нам прокричала звезда. Он начнется с утра. Он начнется с утра. Он начнется с утра. Начнется с утра.
Слушайте передачу «Золотой запас свободы». У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров» от 3 января 1998 года. Продолжаем архивную программу.
На волнах радио «Свобода» передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова.
Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
31 декабря Америка отмечает не только наступление Нового года, но и столетие так называемого Большого Нью-Йорка. То есть столетие того момента, когда этот дракон поглотил все окрестные городки, сделав их своими районами, или боро, что по-голландски значит «город». Но говоря об истории Нью-Йорка, нам придется, хотим мы этого или не хотим, начать с другого города. Не со столицы мира, а со столицы небольшой голландской колонии, которая носила название «Новый Амстердам», и которой правил губернатор Питер Стайвесант. Вот как описывает его историк, директор Американо-Нидерландского общества Чарльз Геринг.
Стайвесант был губернатором в неспокойный, нестабильный период истории. За это время прошли две англо-голландские войны, поэтому в Америке голландская колония постоянно находилась под угрозой нападения со стороны англичан. Точнее, со стороны своего восточного соседа, английской колонии Новая Англия. И заслуга Стайвесанта в том, что он удерживал эти земли под властью Голландии целых 12 лет. Он был глубоко предан Нидерландам, голландской церкви и старинным обычаям. Стайвесант пользовался таким уважением и доверием на родине, что он был губернатором нашего нынешнего Нью-Йорка 17 лет. Самый долгий срок губернаторства за всю историю штата.
Это была характеристика, данная ученым. Послушаем теперь писателя Вашингтона Ирвинга, автора знаменитой никербокеровской истории Нью-Йорка. И даже, строго говоря, не его, а современника губернатора Стайвесанта, некоего мистера Никербокера, чью рукопись якобы обработал век спустя великий американский прозаик и русский переводчик Равинский.
Сказать просто, что Питер Стайвесант был героем, значит ничего не сказать. Он был поистине сочетанием героев, ибо обладал крепким сухощавым телосложением, как Аякс Теламон, сутулыми плечами, за которые Геракл отдал бы свою шкуру, я имею в виду львиную шкуру, и мощью голоса, звучавшего как из бочки. Эта великолепная внешность несказанно выигрывала от случайного преимущества, которым, к моему удивлению, ни Гомер, ни Вергилий не наделили ни одного из своих героев, хотя оно стоит всех жалких царапин, упоминаемых в «Илиаде» и «Одиссее». Это было не что иное, как страшная деревянная нога, единственная награда, заслуженная им в битвах за родину. И он гордился этой ногой так, что даже велел изящно инкрустировать ее серебром. Он говорил, что ценит ее больше, чем все остальные свои конечности вместе взятые.
Итак, Стайвесант удерживал колонию Новой Нидерланды в руках старых 12 лет. Но чего ему это стоило? С границ колонии к Манхэттену подступали не только англичане из Коннектикута и Род-Айленда, но и другие воинственные соседи из Новой Швеции, например, нынешнего Делавера. И когда они захватили одно из голландских укреплений, форт Кашемир, голландский губернатор решил дать шведам урок. Он подошел на своей галере по реке Делавер к шведскому форту Кристина и бросил на штурм все свое войско.
За Стайвесантом, уже заслужившим прозвище «Твердоголового Пита», следовал верный оруженосец Энтони ван Корлеар с его знаменитой трубой, которую он прельщал девиц из всех колоний. Затем шли, переваливаясь, ван Вейки, ван Дейки и Тенейки, ван Хусены и ван Гесены, ван Винкли и ван Дамы, вандербилты и вандерворты, хоппедонки и никербокеры. Шли десятиштанники и крепкоштанники, и еще куча богатырей с заковыристыми именами. Все они шли, основательно подкрепившись и, как сказал великий голландский поэт, полные гнева и капусты. У подножия холма они все разом закурили трубки, выпустили клубы дыма и под их прикрытием двинулись на штурм. Коварные шведы ждали наверху под прикрытием деревьев, пока голландцы не поднялись до середины холма. А затем дали такой оглушительный залп, что из скал брызнули ручьи, которые текут там и по сей день. Все голландцы, как один, без сомнения, полегли бы на поле брани, если бы шведы не держали своей обычной привычки в момент выстрела зажмуривать глаза и отворачиваться. Это и решило исход битвы.
Чарльза Геринга я спросила, насколько описание истории Нью-Йорка Вашингтоном Ирвингом близко к реальной истории Нового Амстердама и его губернатора Стайвесанта.
Вашингтон Ирвинг had close friends.
У Ирвинга многие близкие друзья были голландцами. Его история Нью-Йорка, написанная вымышленным голландцем Никербокером, не только сатира на голландский период нью-йоркской истории, но и вообще шаш на голландские обычаи, характер и предрассудки. Его книга никогда и не претендовала на точное описание истории. Зато она стала одним из главных развлечений своего времени. Вашингтон Ирвинг был, быть может, самым талантливым американским писателем начала 19 века.
Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Constantinople been a long time gone. Old Constantinople still is Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из нью-йоркской студии Марина Ефимова. После сражения со шведами, как и после многих других подобных битв, губернатор, неизменно в победном настроении, возвращался по Гудзону в Новый Амстердам.
Поверьте мне, джентльмены, картины, представавшие взгляду экипажа галеры Питера Стайвесанта, были далеко не теми, какие можно увидеть в наше вырождающееся время. Полное безлюдье и одичание царили на берегах могучей реки. Рука цивилизации еще не уничтожила темные леса и не смягчила ландшафты. Вот галера проходит вдоль подножия скал Нью-Джерси. Они вздымаются, как несокрушимая стена, от воды к небесам. Если верить преданию, их создал в давние времена могущественный дух Маниту. Они были обширной темницей, в скалистые недра которой Маниту заключил мятежных духов, недовольных его властью. Наконец, гордый Гудзон в своем неудержимом беге к океану взломал их тюрьму и торжествующе покатил свои волны среди ее грандиозных развалин.
Пока Питер Твердоголовый бил шведов, новоамстердамцы ударились в политику. На многочасовых собраниях они вместо благодарности непрерывно критиковали губернатора. В своей истории Ирвинг пишет.
Как странно. Политика, в которой все, по-видимому, прекрасно разбираются, неизбежно оказывается в плохих руках. Стайвесант отличался, однако, склонностью управлять колонией без помощи своих подданных. Вернувшись, он первым делом восстановил порядок. Однажды вечером, дождавшись, когда просвещенные жители на многолюдной сходке слушали патриотическую речь вдохновенного сапожника, Питер, прямо как его великий тезка, царь всей Руси, внезапно появился среди присутствующих с таким выражением на лице, которое могло привести в трепет мельничный Жернов. «Послушай-ка, господин хороший, не починишь ли мне часы?» — сказал он сапожнику. Тот честно признался, что ничего в часах не понимает. «Тогда почему ты пытаешься починить механизм управления, в котором ты разбираешься еще меньше? Занимайся своим делом, а не то я живьем сдеру с тебя кожу себе на сапоги».
Принятая мера оказала действие, пишет Дали Ирвинг. Но народ охладел к Питеру. Его обвиняли в аристократических замашках, и иногда не без оснований. Именно в его время появилась фамильная гордость и хвастовство богатством, которые впоследствии достигли в нашем городе столь прискорбного расцвета. Так пишет Ирвинг. Дадим слово исторической правде.
Сейчас история правления Стайвесанта известна день за днем, и мы знаем, что он был, как говорится, справедлив, но строг. Что он был человеком мудрым и уверенным в своих решениях, настолько уверенным, что считался непреклонным. Его часто обвиняли в несговорчивости и негибкости, поскольку он всегда предпочитал следовать букве закона или устава. Но твердоголовый Питер был абсолютно и категорически неподкупным человеком. Я думаю, что он был одним из самых честных губернаторов Нью-Йорка.
Ради справедливости надо сказать, что время правления твердоголового Питера было веселым. Губернатор твердо верил, что по субботам и по праздникам бедный работящий человек должен отдыхать и веселиться до упаду. И поэтому он всячески поощрял устройство многолюдных праздников и народных развлечений. Наступление Нового года возвещалось колокольным звоном и выстрелами из пушек. Каждый булочник был обязан прибавить купленной дюжине булочек 13-ю бесплатно для бедных. Каждый дом становился гостеприимным храмом бога веселья. Лились океаны вишневой наливки, настоящие голландские можжевеловые водки и горячего сидра с пряностями. Так что все бедняки в городе наедались и напивались до полусмерти из чистой экономии, чтобы хватило до следующего праздника.
Приятно было смотреть на доблестного Питера, когда субботними вечерами он сиживал среди старых бюргеров на заросшем травой укреплении городской батареи, ставшей местом народных гуляний. Он одобрительно кивал танцорам и иногда от чистого сердца крепко целовал веселую красотку, перетанцевавшую соперниц.
Кстати сказать, это место, которое теперь называется Battery Park, так и осталось местом городских гуляний. Осталось ли что-нибудь еще в Нью-Йорке со времен Питера Стайвесанта?
Да, но в основном под землей. Несколько лет назад на Пёрл-стрит в Манхэттене археологи откопали руины ратуши 300-летней давности. Именем голландского фермера Мартина Демареста назван городок под Нью-Йорком, где сохранился его дом постройки середины 17 века. А в остальном только следы того времени. Например, Бруклинский мост выстроен в соответствии с маршрутом парома, который в те времена ходил между Манхэттеном и Бруклином, перевозя пассажиров и скот. Знаменитая школа в Манхэттене носит название Stuyvesant School. Но мало кто помнит, кто это такой. Ну и названия, про которые, конечно, давно забыли, что они голландские. Например, Граммерси, от голландского Кромача, Кромача, Кил, извилистый ручей. Самое широкое место Гудзона названо Тапан-Зее, Зее море по-голландски. А сколько в истории Нью-Йорка и вообще Америки осталось голландских имен? В первую очередь, конечно, Рузвельта, чье имя по-голландски значит «поле роз». А я уж не говорю о Санта-Клаусе, который является урожденным голландцем. Словом, в Нью-Йорке где ни копни, найдешь что-нибудь голландское.
Тут-то, конечно, и вспоминаются восхитительные новеллы Вашингтона Ирвинга «Рип ван Винкль» и «Легенда об уснувшей долине», а точнее «Легенда сонной долины», где так сочно нарисована аппетитная, благодушная и живописная Новая Голландия.
«Легенда сонной долины» интересна еще и тем, что в ней Ирвинг запечатлел разницу в подходе к жизни голландцев, которые инертны, довольны жизнью, довольны самими собой и благодарны Господу за то, что имеют, и новоанглийских, коннектикутских янки, которые всегда хотят больше того, что у них есть. Это несоответствие двух национальных характеров и двух образов жизни началось уже при Стайвесанте и достигло крайнего напряжения во времена Вашингтона Ирвинга.
Вот об этом-то и речь.
Не проходило месяца без того, чтобы маленькие голландские поселения у границы не были встревожены неожиданным появлением толпы захватчиков из Коннектикута. Обычно это были шайки длинноногих худощавых мошенников с топорами на плечах и тюками за спиной, твердо решивших благоустроить страну вопреки желанию ее владельцев. Замечательно то, что где бы ни осели эти хитрые пришельцы с востока, честные и нерасторопные голландцы оттуда постепенно исчезали, медленно отступая, как индейцы перед белыми, ибо совершенно не выносили болтливого, раздражительного, непривычного торгашеского нрава своих новых соседей.
Как бы то ни было, губернатор Питер Стайвесант и его верный оруженосец Энтони Корлеар отправились на переговоры в Коннектикут. Они ехали вдоль тихой и живописной реки Коннектикут, через городки и деревни Янки, где их ждали, сообщает Ирвинг, лишения и неприятности. То их нагнал верхами десяток помещиков с назойливыми расспросами о ценах в Новом Амстердаме, то накинулась толпа дьяконов, требующая уплаты 5 шиллингов за то, что они путешествуют в воскресенье. Не говоря о том, что женщины постоянно задерживали Энтони, заставляя его играть на трубе. Одно слово – вражеская территория. И вот во время переговоров с Коннектикутской ассамблеей Стайвесант вдруг получил сведения из частных рук, что от берегов Англии отошла эскадра с заданием покорить колонию Новые Нидерланды. Легко себе представить, как разъярился старый воин, увидев, что попал в ловушку. Ярость его была так велика, что, судя по преданию, он пытался войти в тайный сговор с индейцами.
Об этом ходила масса слухов. На Стайвесанта выливались ушаты клеветы. Но историкам не удалось обнаружить ни следа реальных свидетельств подобной сделки. Вообще, таких историй было много, но это все было делом рук частных лиц, которые нанимали индейцев, продавали им оружие и тому подобное. Питер Стайвесант не был в этом замешан.
Последняя глава никербокеровской истории Нью-Йорка открывается любопытным рассуждением о последствиях всякой агрессии на примере истории Новых Нидерландов.
Предательски захватив новонидерландский форт Кашемир, шведы навлекли на свои головы мщение Питера Стайвесанта, отнявшего у них всю Новую Швецию. Завоеванием Новой Швеции Стайвесант воскресил старые притязания Великобритании, и та покорила Новые Нидерланды. Вскоре и вся Северная Америка стала владением Англии. Но объединенные британской короной Соединенные Штаты стали так могущественны, что сумели сбросить с себя ее иго и превратились в независимое государство. Цепь последствий на этом не закончилась. Успешная революция в Америке спровоцировала кровавую революцию во Франции, которая повлекла за собой могущественного Бонапарта и французскую тиранию, повергшую в смятение весь мир. И все государства, одно за другим, были наказаны за свои злополучные победы.
Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople. Been a long time gone, old Constantinople. Constantinople still is Turkish delight on a moonlit night.
На волнах Радио Свобода передача «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». Ведет передачу из Нью-Йоркской студии Марина Ефимова. Когда до Нового Амстердама домчался посланец губернатора с известием о предстоящем нападении англичан, жители города прибегли к своему любимому средству – народным собраниям. Если верить преданиям и Вашингтону Ирвингу, главным образом обсуждался вопрос, возможно и разумно ли уничтожить Великобританию. Сложили также две песни, в которых англичан безжалостно колотили. Но настроения жителей резко переменились, когда в городской гавани бросили якоря два гордых английских фрегата. Вернувшийся Стайвесант мрачно разглядывал их с крыши своего дома. Там же, на крыше, он прочел и учтивейшее послание английского полномочного посла полковника Николса с предложением сдать город без сопротивления. Подмоги не было, народ поговаривал о сдаче. Трусливые бургомистры умоляли губернатора отдаться на милость англичан. Но Стайвесант решил защищать город во что бы то ни стало. А в это время англичане не дремали. Они распространили воззвание, в котором прельщали простаков голландцев примирительными заверениями.
Они обещали каждому, кто подчинится власти британского короля, разрешить мирно владеть своим домом, женой и огородом с капустой, курить трубку, разговаривать по-голландски, носить столько штанов, сколько диктует голландская мода, и по-прежнему ввозить горшки из Голландии, вместо того, чтобы производить их на месте. И главное, от него не потребуют, чтобы он почитал других святых, кроме Санта-Клауса, который и впредь будет официально считаться покровителем города.
Накануне назначенного дня осады толпа жителей во главе с бургомистрами пришла к Стайвесанту с петицией, прося его сдать город. Уже не в сатирической истории Ирвинга, а в документальной книге Анны и Рассела Крауза говорится, что старый воин взглянул на петицию и увидел, что первым в списке подписавших стоит имя его 18-летнего сына Бальтазара Стайвесанта. Только тогда, едва сдерживая слезы, губернатор подписал документ о сдаче. Мистер Геринг, как в действительности случилось, что отважный, гордый Стайвесант сдал город без боя?
Тут нужно принять во внимание, что в это время голландцы не были в состоянии войны с Англией. Это как раз был период между двумя войнами, так что город не был готов к обороне. Защитникам не хватило бы боеприпасов. Была еще одна опасность. На территории голландской колонии жило очень много англичан. В день осады Стайвесанту донесли, что толпы мародеров из англичан скопились у всех паромов, чтобы начать грабить Манхэттен при первых звуках выстрелов. Словом, он пошел на переговоры и открыл город. Так что это была неожиданная атака, и все произошло во время перемирия.
Итак, 7 сентября 1664 года город стал английским. По Ирвингу, жители Нового Амстердама, хоть и подавленные собственным конформизмом, все же вели себя с достоинством и приняли единогласное решение ни в коем случае не приглашать оккупантов к обеду. Что касается Питера Стайвесанта, то он удалился в свое имение, которое он называл фермой, по-голландски «баури», и до самой смерти ни разу не приезжал в город. В доме его кресло всегда стояло так, чтобы город не был виден из окна, и он даже вырастил небольшую рощицу, заслонявшую городской вид. На месте, где когда-то была ферма Баури, побывала наш корреспондент Рая Вайль.
На том месте, где похоронен Питер Стайвесант, стоит без малого уже 200 лет епископальная церковь Святого Марка. Это Ист-Вилледж, угол 2-й авеню и 10-й улицы. Один из приятнейших районов Манхэттена. Тихо, зелено, река в двух кварталах. Когда-то это все были владения Стайвесанта, рассказывает главный администратор церкви Пат Томпсон. Стайвесант купил на Ист-Сайде землю от самой нижней точки восточного Манхэттена вплоть до нынешней 14-й стрит. Основал ферму, а через 10 лет построил на ней каменную часовню, ставшую основанием церкви Святого Марка. Старожилы и поныне называют этот район Bowery Farm. Более 200 лет назад часовню с прилегающей к ней территории пожертвовал епископальной церкви правнук Стайвесанта Петрус. Во дворе церкви Святого Марка небольшое кладбище. Здесь покоятся члены семьи Стайвесанта и некоторые знаменитые нью-йоркцы. Мы останавливаемся у памятника Стайвесанту. Небольшой бронзовый бюст, подаренный нью-йоркцем в начале прошлого века королевой Нидерландов. Многие считают, что здесь и находится его могила. На самом деле он погребен под одной из церковных стен. В главном пределе церкви Святого Марка просторно и светло. До блеска натертый паркетный пол, изумительной красоты витражи в два яруса и больше ничего. На одном из нижних витражей изображен сам Питер Стайвесант. Подсчитает, что именно здесь, под этим витражом, находится могила бывшего губернатора. Нижние витражи оригинальные, они украшали еще старую часовню. А верхние, кстати, тоже очень красивые, сравнительно недавние. Они были установлены лет 20 назад, после пожара, чуть не разрушившего всю церковь. Тут надо пояснить, что церковь Святого Марка является организатором и спонсором многих культурных программ. Как отнесся бы к этому Питер Стайвесант, человека, как известно, необычайно строгих религиозных нравов? Мы часто задаем себе тот же вопрос. Существует легенда, что его дух и поныне здесь обитает, и каждый раз в новогоднюю ночь он обходит свои владения, проверяя, что нового произошло у нас за год. Надеюсь, ему нравится то, что мы делаем.
I would hope he'd be pleased.
Питер Стайвесант умер в феврале 1672 года, так и не простив свой город. Но город сам к нему пришел.
Ему устроили величественные похороны. Город совершенно опустел. Жители шли толпами отдать последний долг своему верному губернатору. Многие старые бюргеры, чьи флегматичные лица никогда не смягчались, теперь задумчиво попыхивали трубками, и большие слезы скатывались по их щекам.
Бюргеры все еще испытывали угрызение совести за то, что предали своего губернатора и отказались защищать Нью-Амстердам. Хотя они не могли пожаловаться на английское правление. Честно говоря, захватив город, англичане совершили всего один насильственный акт. Они переименовали Нью-Амстердам в Нью-Йорк.
Even old New York was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Когда наш старый Нью-Йорк был новым Амстердамом». В программе участвовали Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Звучал выпуск «Поверх барьеров» от 3 января 1998 года. И еще один сюжет. Искусствовед Владимир Вейдля на тему «Лев Толстой и поэзия». Эфир 1 октября 1971 года.
Иные скажут: Толстой о стихах? Странная тема. Терпеть он не мог стихов. И все тут. Не о чем и говорить. Мнение это ложно. Основания, однако, у него есть. В 1899 году Толстой послал коротенькое письмо некоему С.П., вероятно, приславшему ему стихи и, по всей вероятности, плохие. «Я не люблю стихов и считаю стихотворство пустым занятием. И если человеку есть что сказать, то он постарается сказать это как можно явственнее и проще, а если нечего сказать, то лучше молчать. И потому не присылайте мне стихов и, пожалуйста, не сетуйте на меня, что я прямо высказываю свое мнение». Аналогичных высказываний из писем, бесед и записей тех лет можно привести сколько угодно. Наиболее строго мотивированное и как будто окончательное находим в письме некоему С.В. Гаврилову 1908 года. «Я вообще считаю, что слово, служащее выражением мысли, истины, проявления духа, есть такое важное дело, что примешивать к нему соображения о размере, ритме и рифме и жертвовать для них ясностью и простотой есть кощунство и такой же неразумный поступок, каким был бы поступок пахаря, который, идя за плугом, выделывал бы танцевальные па, нарушая этим прямоту и правильность борозды. Стихотворство есть, на мой взгляд, даже когда оно хорошее, очень глупое суеверие. Когда же оно еще плохое и бессодержательное, как у теперешних стихотворцев, самое праздное, бесполезное и смешное занятие». В этих словах заключается, конечно, отрицание не только стихотворному, но и всякого искусства. Если без суеверия и кощунства человек может проявлять свой дух, лишь путем совершенно прозрачных для разума понятий, Толстой о понятиях не говорит, но, несомненно, имеет их в виду, тогда и занятие музыкой, живописью, скульптурой или чем угодно в этом роде, включая искусство вымысла, писание романов, например, занятие праздное и пустое, потому что ни с какими понятиями, умозаключениями или истинами, основанными на них, занятия эти дела не имеют. Однако искусство в целом, хоть и хотелось бы Толстому, толстовство ради, осудить, он все-таки этого совсем всерьез не делает. Или, скажем, с такой степенью серьезности не делает, с какой осуждает он стихи. Пресекает это не из того, что сам он стихов не писал. Он ведь и собственные творения ради того же толстовства осуждает. А из того, что ему не до конца ясно, для чего пишутся стихи. Каковы особые, ничем незаменимые преимущества стихотворной речи? Музыку он назвал «немой молитвой души» и объяснил Горькому. Потому что без слов. В звуке больше души, чем в мысли. Мысли — это кошелек, в нем пятаки, а звук ничем не загажен, внутренне чист. Но понять до конца не мог. Чувствовал, но ясно осознать не умел, что и слова могут быть немой молитвой души, если немоту относить к высказыванию простых и ясных истин, что и в словах, в их со звуком слившемся смысле может быть больше души, чем в этих рассудком проверенных истинах, которые как раз и формулируются при помощи тех из кошелька вынутых пятаков. Нет, как ни трудно совместить утверждение это с его чувством слова, он убежден, что слова лишь пятаками в кошельке мысли и могут быть. Еще в 96-м году, работая над книгой «Что такое искусство», он записал в дневнике: «Главная цель искусства та, чтобы проявить, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом». Казалось бы, мысль совсем близка, но можно высказать непростым. Но она Толстому так до конца и не пришла. И это действительно можно объяснить тем, что он был художником вымысла, еще больше, а главное, более сознательно, чем художником слов. Мысль, служащая дополнением дневниковой этой записи, и которая Толстому действительно пришла, да и не раз уже прежде приходила, сводится к формуле: чего не выскажешь словами, то возможно высказать событиями, лицами, положениями, то есть вымыслом, излагаемым при помощи слов, но в котором слова никакой самостоятельной роли не играют. Такой формулы у Толстого нет, но близкие к ней есть, тогда как о стихах он в своих рассуждениях об искусстве ничего положительного не высказал. Делать, однако, вывод отсюда, что он их не чувствовал или не понимал, было бы крайне опрометчиво. Уже из письма Гаврилову видно, что размера или метра он с ритмом не смешивал, в отличие от шестидесятников, общий взгляд которых на стихи он разделял, но лишь общий взгляд, а не глухоту к стихам и не идеологическую расценку поэтов. Из того же письма ясно, что разницу между хорошими и плохими стихами он тоже знал. Недаром поэтами конца века вовсе не интересовался. Да и Огарёва, например, в разговоре с Гершензоном, с которым беседовал в 1904 году, после того, как тот издал в двух томах собрание огарёвских стихотворений, совершенно правильно оценил, весьма метко назвав его стихи «вялыми» и «слабыми». Но, начиная знакомиться с его конкретными суждениями о стихах и поэтах, удобнее всего возвратиться ко временам Толстого без толстовства и вспомнить письмо, посланное им Фету в декабре 1976 года. От Фета получил он тогда только что перед тем написанное им стихотворение «Среди звезд», в конце которого, в четвертой строфе, лучше, несомненно, от имени звезд сказано: «Вот почему, когда дышать так трудно, тебе отрадно так поднять глаза с лица земли, где все темно и скудно, к нам, в нашу глубь, где пышно и светло». Толстой пишет: «Письмо ваше с стихотворением пришло ко мне с той же почтой, с которой привезли мне и ваше собрание сочинений, которое я выписывал из Москвы. Стихотворение это не только достойно вас, но оно особенно и особенно хорошо, с тем самым философско-поэтическим характером, которого я ждал от вас. Прекрасно, что это говорят звезды, и особенно хороша последняя строфа. Хорошо тоже, что заметила жена, что на том же листке, на котором написано это стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стал стоить 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта. Как видим, чувство юмора совсем в духе писем Пушкина, проявленные им, как оно было бы непонятно, Добролюбову или другим заилам тех отнюдь не пушкинских времен, ничуть не помешало Толстому безошибочно указать лучшую строфу стихотворения или оценить, что звезды это говорят. Хотя накануне или через день, даже и до всякого толстовства, вполне он мог бы по-писаревски сказать, какая чушь, где же это слыхано, чтобы звезды говорили, да еще в стихами. Но вернусь к чтению письма. С вашими стихотворениями выписал я Тютчева, Боротынского и Толстого. Сообществом с Тютчевым я знаю, что вы довольны. Боротынский тоже не осрамит вас своей компанией, но Толстой ужасен. Я открыл его в разных местах, и одно хуже другого. Например, картина «Ночь». «Не скрипят в сенях ступени». А чего же не сказать, что не хрюкают в хлеве свиньи? И все в том же роде. А какое издание, и как много! Я поскорее упаковал его и отослал назад. Боротынский настоящий, хотя мало красоты, изящества, но есть прекрасные вещи. Один стих «Любить и лелеять недуг бытия» стоит дороже всех драм Толстого. Конечно, Алексея Константиновича охаял Лев Николаевич уж слишком безоглядно. Его народническое отрицательное сравнение высмеяло, однако, справедливо. И если насчет недостатка изящества и красоты у Боротынского осекся, как в смысле оценки, так и самого выбора этих слов, то стих он выбрал, без сомнения, лучший в этом раннем стихотворении «Дельвигу» 21-го года, позволяющий предчувствовать сосредоточенность и мудрость поздних стихов поэта. Что же до последней строфы стихотворения Фета, чья прелесть, как всегда у Фета, в интонации прежде всего, которую Толстой, нужно думать, и оценил, не можем мы сказать, почувствовал ли он, что наречие «пышно», излюбленное Фетом, для хвалы звездному небу не особенно уместно, чересчур как-то мебельно или костюмерно. Может быть, почувствовал, да не захотел написать. Зато по поводу другого, знаменитейшего стихотворения Фета «Шепот, робкое дыхание», он не раз, хваля его, говорил, незадолго до смерти в последний раз, что в финале его «В дымных тучках пурпур розы, отблеск янтаря, и лобзание, и слезы, и заря, заря». И не нравится ему «пурпур розы», имея, несомненно, в виду не столько смысл, сколько звук этих слов, слишком ракочущий или раскатистый для музыкальной ткани этого стихотворения. Нет таким образом ни малейшего сомнения в том, что распознавал Толстой стихи, а значит, и чувствовал их очень хорошо. Но главное свидетельство тому его отношение к Тютчеву. Не случайно, должно быть, и упомянул он его первым, рассказывая Фету о своих книжных приобретениях. Книжки этой в 76-м году выписаны из Москвы, он остался верен до конца. Постоянно лежала она у его изголовья. Пометки в ней, сделанные им теперь изданы, внесены и в двухтомное академическое издание тютчевских стихотворений, вышедшее в 65-м году. Подробное изучение, тщательное взвешивание их при всей их лаконичности дало бы неоценимый материал не для понимания Тютчева, конечно, а для понимания Толстого, читателя-поэта. Затуманивали порой и эту его любовь опрощенческие или пуританствующие предубеждения. Сказал он однажды по поводу последней любви: «Старик, песок сыпется, а тоже туда же», или что-то в этом роде. Хоть и написал эти стихи Тютчев не в последние свои годы, а 50 лет от роду, и хоть родила ему после этого Елена Дмитриевна троих детей. Но ведь сказал он Лазурскому в 94-м году: «Без Тютчева жить нельзя». И в самом деле не жил без него ни тогда, ни позже. По поводу тютчевских стихов и высказался всего отчетливее, наперекор своему доктринальному отрицанию стихов, как и своим словам Горькому о том, что лишь бессловесный, немой, как в музыке, может быть молитва души, а словам надлежит быть всего лишь разменную монетою мысли. О двух строчках из тютчевского стихотворения «Есть в осени первоначальной», задумчиво их произнеся, он заметил: «Лишь паутины тонкий волос блестит на праздной борозде». Вот нельзя так в прозе сказать, а как хорошо. Можно, значит, мог бы прибавить стихами, высказать такие тайны, которые нельзя высказать простым словом. И, значит, напускной обнаруживается вся его нелюбовь к стихам. Незадачливому корреспонденту своему в ответ на его вирши самое большее, правдивости ради, следовало ему написать «Я люблю стихи» и считаю стихотворство пустым занятием. А к Тютчу возвращаюсь, как забыть рассказ Гольденвейзера о том, как в декабре 99 года, лежа в постели, к смерти готовясь, больной прочел он, сжимая пальцами край одеяла, в слезах едва читать мог от слез. Тени сизые смесились, цвет поблекнул, звук уснул, слабым голосом читал, но мерно, как отмечает Гольденвейзер, то есть так, что ясно ощущался ритм стиха, как Пушкин читал стихи, как, несомненно, читал их и сам Тютчев.
Вы прослушали беседу Владимира Васильевича Вейдля.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Над проектом работает редактор Иван Толстой.